Крымский вечер.
Добрый вечер, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим вот о чем. В Киеве представили результаты исследования экономических потерь Украины из-за российской попытки аннексии Крымского полуострова. Поговорим о сумме, на которую был насчитан ущерб, поговорим о целях этого исследования, методиках и подробностях подсчета, а также о том, каким будет дальнейшее применение полученных данных. Напомню, что нас можно слышать в прямом эфире каждый будний день утром с 8 до 9 часов, днем с 13 до 14 и вечером с 18 до 19 по симферопольскому и киевскому времени. Я напомню нашим слушателям и зрителям на YouTube-канале «Крым Реалии», что у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Вы можете дозвониться к нам в студию по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой Украины могут дозвониться к нам в студию по телефону 044-490-2905. Еще раз напомню, что мы ведем прямую трансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии». Пишут нам уже комментаторы, кто-то ставит нам лайк, не глядя, но вы уж посмотрите. И если вам не понравится, ставьте дизлайк. Ваше мнение важно для нас. Начинаем. Итак, согласно проведенному исследованию, экономика Украины потеряла около 135 миллиардов долларов в результате попытки аннексии Крыма Россией. До этого попытки подсчитать убытки, нанесенные Украине российским захватом Крыма, были. Например, в декабре 2019 года министр экономики Украины Тимофей Милованов обнародовал статистику по потерям украинской экономики от агрессии России и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. По его словам, прямые потери в 2014-2015 годах составили порядка 20% ВВП, 15-20%. По его оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов. Ну что ж, мы видим, что проведено исследование, которое вывело цифру в сумму 135 миллиардов долларов. Поговорим об этом детальнее. С нами на связи Дмитрий Горюнов, старший экономист Украинского центра экономической стратегии. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим. Вот эта сумма 135 миллиардов. Расскажите, пожалуйста, для нас и наших радиослушателей, из чего она сложилась. Да, расскажите о методиках подсчета.
Окей, смотрите, я для начала добавлю, что вот кроме заявления Тимофея, были оценки Министерства юстиции, которые были еще сделаны еще весной 2014 года. Тогда фигурировала сумма в 1,2 триллиона гривен. Это по тогдашнему курсу это 106 миллиардов долларов. Тогда. И они тогда еще говорили, что эта сумма не полная, потому что не все учтено. Не учтены, например, это один из наших больших компонентов, стоимость полезных ископаемых, которые находятся на территории полуострова, то есть непосредственно в земле, либо на морском шельфе, собственно, рядом с полуостровом. Вот. Они потом еще были заявления, что мы еще уточняем, и что, возможно, сумма будет увеличена даже где-то вдвое, ну, то есть до 2,4 миллиарда, триллиона гривен, и, то есть это 212 миллиардов долларов, но официальная такая оценка не звучала. То есть, вот, грубо говоря, последний на сейчас, вот, единственной официальной оценкой было вот эти 106. Да? У нас получилось немножко больше, потому что мы учли дополнительные факторы, в том числе, вот, собственно, упомянутые мне только что стоимость полезных ископаемых.
Итак, 135 миллиардов. Расскажите о методике подсчета.
Да, бухгалтерски, так сказать, да, ну, это сумма, да, потерь разных там групп, да, стейкхолдеров, ну, то есть это как бы, да, там, общество, да, экономика в целом, потом государство как субъект, муниципальные потери, потери частного бизнеса, потом отдельно вынесенные потери финансового сектора, который, в принципе, одновременно является когда частично государственным, частично частным, но из-за там, особенностей расчета мы решили выделить это, ну, такую в свою группу. Ну и, наконец, ну, потери, ну, собственно, граждан, ну, населения. А сразу говоришь, что это все максимальные оценки, в том смысле, что да, если активы государства не потеряны сейчас для, ну, для государства Украины, ну, на данный момент, то потери частных лиц, ну, или там, имущество, ну, недвижимость, там, жилая, нежилая, земельные участки или, ну, бизнес, это у нас общая сумма, грубо говоря, да, ну, общая стоимость этих активов как таковых. То есть каждый из них является ли потерей, это уже зависит от того, ну, воспринимает ли как потерю собственного собственника. Если он остался, ну, в Крыму, он там живет, да, он владеет этой квартирой, живет в ней, ну да, очевидно, что эта квартира не, как бы, не попадает в этот чек. Если бизнес, опять же, ну, инвестор остался там, он работает, у него там все хорошо, возможно, то, опять же, это, поэтому, это максимальные, говоря, теоретические потери. То есть они исходят из того, что мы, да, говорим, мы потеряли все. Ну, что, как бы, естественно, не так, но что именно мы потеряли на самом деле, что нет, это уже от зависимости от групп оно может отличаться, потому что, как я говорю, государство потеряло, да, общество потеряло, а частные лица уже, ну, то есть, зависят.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, уважаемые. Александр Макрюсный, уважаемые все слушатели Кремляне, 148 и на приложение. Кстати, спасибо за приложение и спасибо, что анонсы стали делать. А у меня вот такой вопрос к уважаемому гостю. А вот скажите, пожалуйста, у Украины есть какие-нибудь возможности подать в суд по поводу того, что наши негодяи сделали? Потому что понятно, что это не только финансовые, это некоторые жилья лишились. Им пришлось там в Украину куда-то уехать, и те, кто не согласились жить при нашей оккупации, и так далее. Вот какие действия на международной арене возможны, и как вообще все это возможно сделать, потому что, как вы видите, наши ребятки не успокаиваются, они все грезят вас как на вас покуситься. А кремляне и донбассляне, как всегда, удачи.
Спасибо за ваш звонок. 8-800-10-06-926. Я напомню, что по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма, с материковой части Украины. Звоните нам по телефону 044-490-2905. Передаю вопрос нашего радиослушателя Дмитрию Горинову. Итак, Дмитрий, могут ли быть результаты вашего исследования использованы в международных судах? Мы об этом будем говорить и далее, но раз уж наш слушатель попросил ответить, будьте добры.
Смотрите, я, как бы, да, в первую очередь, юрист, а не экономист, а не юрист, поэтому, но, во-первых, суды уже есть, то есть клуб, по крайней мере, то есть несколько исков в разные суды, в Гаагу, в ЕСЧП, в Страсбурге, там, в отдельные суды, не знаю, в разных странах Западной Европы, где, ну, по крайней мере, субъекты, которые, ну, у которых были крупные потери, то есть это банки, крупные государственные компании, они уже, собственно, судятся с Россией в этих судах, поэтому, то есть это все уже длится, да, но там оно все началось, ну, почти сразу, когда, то есть некоторые суды там длятся уже там по 6-7 лет, поэтому, ну, то есть, ну, просто это очень длительный процесс, потому что там должны, ну, то есть там, ну, то есть сами процессы, говорят, там, не знаю, состав суда формируется там по полгода, ну, и так далее, тем более, что, ну, понятно, что ответчик реагирует, там, как бы, да, какие-то там выдвигают какие-то свои аргументы, они уходят на много месяцев в это все там совещаться, ну, анализировать, обсуждать, поэтому это очень длинный процесс, то есть это все идет. А будут ли использованы конкретно результаты наших исследований? Ну, сегодня, собственно, да, мы давали пресс-конференцию на эту тему, там был представитель, ну, собственно, руководитель прокуратуры Крыма и Севастополя. Они сказали, что, в принципе, да, им интересно это исследование, мы, собственно, предоставим им какие-то такие уже микроданные, которые мы, как бы, мы наработали, да, в процессе.
У нас есть комментарии.
Они будут пользоваться.
У нас есть комментарий прокурора Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы его немного позже послушаем. А вам еще такой вопрос. Вот 135 миллиардов долларов. Является ли это окончательной суммой? Да? Что здесь не получилось учесть? И может ли эта сумма в дальнейшем измениться?
Ну, смотрите, начнем с того, что это, как бы, так сказать, бухгалтерская, да, стоимость актива по состоянию на тогда.
На 2014 год.
Ну, да, да, да. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, формально, да, эта финансовая отчетность нам сдается там, ну, итогом за год, то есть это, грубо говоря, на начало, ну, то есть на конец 2013, на начало 2014 года. А это, да, активы в данном случае у нас были данные только, как бы, по бухгалтерской, я извиняюсь, мне тут сейчас.
Бывает, бывает.
Это формальная стоимость бухгалтерская. Грубо говоря, если, если говорить попробовать переоценить эти активы в рыночной стоимости, возможно, да, отдельные какие-то компоненты могут быть дороже. Во-вторых, эта сумма не учитывает каких-то процентов, которые, то есть говоря, пеня, которые каждый год по-хорошему будет стоило бы включать. Например, если нефтегаз в своих исках по Крыму против России, они как раз каждый раз у них увеличивается эта сумма, потому что время идет, а проценты какие-то накапливаются. Поэтому, в принципе, сумма может вырасти. Опять же, это общая максимальная сумма.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Горюнов, старший экономист Украинского центра экономической стратегии. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что центральная тема нашего разговора – это убытки, которые понесла украинская экономика из-за российской попытки аннексии Крымского полуострова. 135 миллиардов, согласно результатам исследования, которое было сегодня презентовано в Киеве, 135 миллиардов долларов составляет сумма. Сумма этих убытков. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. И возвращаясь к международным судам и производствам по тому, что происходит в Крыму с 2014 года. Перед этим эфиром мы связались с прокурором Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорем Паначевным и спросили, какая доля из названных сегодня 135 миллиардов долларов сегодня уже проходит по уголовным производствам и на какой стадии эти производства находятся сегодня. Давайте послушаем.
И визначити, яка доля втрачених активів відображена в матеріалах, досить складно. Ми в рамках кримінального провадження зібрали інформацію від всіх міністерств, центральних органів виконавчої влади, фонду держмайна про те майно, державне майно, яке було в Криму і яке було захоплене окупаційною владою і Російською Федерацією в Криму. Також в рамках цього кримінального провадження збирається інформація і про майно приватних осіб, юридичних компаній, яке теж було захоплене в результаті окупації. Тому досить складно говорити там у якихось відсоткових виразах, яка частина втраченого відображена, але ми максимально стараємося повною мірою збирати цю інформацію. Кримінальне провадження знаходиться на стадії досудового розслідування. Зараз у нас триває відповідна судово-економічна експертиза, яка має дати вже експертну оцінку вартості тих активів, які були втрачені внаслідок окупації, тому що на даний час там Україна володіє різними цифрами, там від 1 трильйона там гривень, яку давала гільдія оцінювачів, до тієї оцінки, яку сьогодні висловили на презентації, це 135 мільярдів. Але це знову ж таки це різні підходи до оцінки того майна, яке було втрачено Україною в Криму, до втраченої вигоди в результаті окупації і так далі. Ця вартість постійно змінюється, тому що вартість активів постійно змінюється. І так далі. Але кримінальне провадження розслідується, в ньому встановлюються особи, які вчинили ці воєнні злочини, пов'язані з привласненням майна. Зокрема, ми нещодавно повідомляли про підозру голові Ради міністрів Криму і голові Державної Ради Республіки Крим, які своїми рішеннями націоналізували, по суті, привласнили і концерн «Масандра», і Міжнародний дитячий центр «Артек», і «Чорноморнафтогаз». И так далее.
Я напомню, что это комментарий прокурора Автономной Республики Крым и города Севастополя Игоря Паначевного. Задали мы ему еще несколько вопросов о том, кто должен возмещать ущерб, если все-таки будет доказано судом, что ущерб этот был, и когда это станет возможным.
Если говорить про криминальное провадження, то збитки, відповідно, повинні відшкодовуватись тими особами, які їх спричинили. Тобто тими особами, в результаті рішень яких певне державне майно було націоналізовано, передано у власність, перепродано і так далі. Якщо говорити про різні міжнародні арбітражі, різні міжнародні договори, то відповідальність покладається, наприклад, на Російську Федерацію в цілому, як державу, яка здійснює ефективний контроль над півостровом Крим з 27 лютого 2014 року. Тобто механізми різні, але однозначно ці збитки повинні бути відшкодовані або Російською Федерацією як державою, або її посадовими особами, як особами, які винні у привласненні цього мина. Це досить тривалі процеси, як показує практика, наприклад, в різних міжнародних судових інституціях. Це тривалі судові процеси. Якщо ми говоримо про кримінал, це так само не швидкі процеси, як на рівні національного судочинства, оскільки ми на даний час більшість кримінальних проваджень, які ми скеровуємо до суду, це кримінальне провадження в порядку заочного засудження. Там процес тривалий. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, це теж досить тривалий процес, але однозначно ми, фіксуючи зараз ці всі випадки вчинення воєнних злочинів по відношенню до майна в Криму, як державного, так і приватного, ми однозначно фундаментуємо цю роботу. Тобто, коли б Крим не був деокупований, коли б Російська Федерація і її керівництво не постало перед судом і не вирішилось питання про питання про відшкодування збитків, однозначно буде вирішено. Простіше буде мати доступ до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, до притягнення їх до відповідальності і покладання на них обов'язку відшкодувати майно. Тому що коли ми говоримо про заочне засудження, це все-таки засудження без особи, і особа фактично не виконує покарання, призначене їй судом. Але якщо ми говоримо про деокуповану територію, тоді робота правоохоронних органів і судових органів значно спроститься.
Напомню, что это был комментарий Игоря Поначевного, прокурора Автономной Республики Крым и города Севастополя. Далее к нашему разговору подключается Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополя. Дарья, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Постоянное представительство президента Украины стало инициатором этого исследования. Расскажите о том, почему возникла такая необходимость.
Ну, власне, необхідність, мабуть, виникла давно, і вона існуватиме постійно, поки триватиме окупація. Але, власне, для нас така задача стояла певний час тому. Це пов'язано як власне з нашою діяльністю, нашими повноваженнями, так і прийнятою нещодавно і затвердженою президентом стратегією деокупації, яка доволі чітко визначає серед задач для держави Україна, зокрема і проведення за участі аудиторських компаній, експертів, визначення, документування та підтвердження збитків, які були завдані державі Україна, громадянам, юридичним особам в зв'язку з окупацією Криму. Як на тимчасово окупованій території, так і, власне, в Азово-Чорноморській акваторії. Ми розуміли, що якогось великого зведеного матеріалу, де було проаналізовано, власне, всі втрати і всі вектори втрат, наразі немає. І, власне, говорили з різними партнерами, які були спроможні професійно-фахово почати таку роботу, бо я розумію, що звіт, який ми сьогодні презентували, це доволі ґрунтовна робота, але це все одно ми розглядаємо як початок системної роботи щодо документування збитків у різних сферах, в яких збитків зазнає Україна і наші громадяни з метою стягнення таких збитків з Російської Федерації, так і створення певних реєстрів, які би дозволяли у майбутньому нашим громадянам, постраждалим від окупації, заявляти про свої втрати, так і в майбутньому після відновлення контролю над наразі окупованою територією створювати власне умови для того, щоб відновлювати порушені права наших громадян або юридичних осіб, коли власне ми зможемо це зробити, відновивши контроль над територією безпосередньо.
Тобто, правильно ли я понял, що збір інформації об имущественных потерях он продолжается, если так, то для тех, кто слышит нас в Криму, могли бы вы сказать, да, к кому можно обратиться с этой информацией?
Ну, дивіться, безумовно продовжується. Ще раз наголошу на тому, що зараз ми спробували зібрати все, що є станом на сьогодні, намітити вектори з партнерами того...
Алло?
Алло, які ще можуть бути напрямки і вектори документування таких втрат? Да? Для прикладу, власне, сьогодні ми презентували такий напрямок, як майнінг біткоїнів, да, і використання потужності електроенергії України для створення фактично криптовалют на тимчасово окупованій території, в тому числі з метою там розрахунків і транзакцій по всьому світі. Да? І ми плануємо з цим треком також працювати спільно з МЗС в рамках Кримської платформи, зокрема. Тому, безумовно, фокусом уваги будуть і ті втрати в сфері вилучення земельних ділянок, до прикладу, яка зараз ця практика доволі масовий характер носить на території тимчасово окупованого Криму. Ми, на жаль, не знаємо, до яких ще незаконних дій окупаційна влада буде вдаватися, поки територія окупована, і які ще втрати ми будемо нести в різних сферах. Тому, безумовно, і юридичних осіб, і фізичних осіб, які зазнають втрат, шкоди або вилучення, або позбавлення права на своє майно за весь час окупації, ми закликаємо наразі звертатися як до нашого представництва, так і до правоохоронних органів України, які наразі діють на підконтрольній Україні території. І ми сподіваємося, що серед наших рекомендацій, зокрема, буде і створення відповідних реєстрів на рівні виконавчої гілки влади і онлайн-реєстрів, які в майбутньому дозволять, скажімо так, заявляти про свої втрати з метою подальшого захисту і відновлення своїх прав. Поки що це на рівні рекомендацій, але ми дуже сподіваємося, що, зокрема, і на виконання стратегії деокупації такі реєстри втрат, куди людина або юридична особа зможе заявляти про свої втрати, також будуть створені на рівні на урядовому рівні.
Да, давайте поговорим о том, что дальше. Вы вкратце уже коснулись этого момента, когда может быть возмещен тот ущерб, о котором идет речь сегодня в нашей программе.
Ну, це ж дуже різна шкода. Тут немає універсальної відповіді. Да? Умовно, по якихось індивідуальних скаргах, наприклад, до Європейського суду, втрати можуть бути конкретним особам компенсовані там найближчим часом, там коли будуть винесені перші рішення. Да? А по якихось арбітражах вже є рішення, там є міждержавні звернення до різних судових установ. Якісь втрати і компенсації ми, очевидно, не зможемо отримати, поки не відновимо контроль над територією окупованого Криму і поки не досягнемо якихось домовленостей з Російською Федерацією, яка рано чи пізно буде вимушена визнати факт нанесеної нам шкоди в рамках процесів відновлення контролю нами на цією територією. От в той час в нагоді стануть реєстри і фіксація тих порушень, які ми сьогодні здійснюємо. Да? Тому, чесно скажу, немає універсальної відповіді. Все дуже залежить від того, хто втратив, що саме було втрачено, чи зверталася та чи інша особа за стягненням цієї шкоди там до міжнародних судів чи національних. Єдине, що треба розуміти, на жаль, що Російська Федерація, очевидно, буде заперечувати факт нанесення такої шкоди. Ну, станом на сьогодні така позиція. Більш того, нещодавно Російській Федерації було прийнято черговий закон, який надає органам прокуратури Російської Федерації право, скажімо так, звертатися до міжнародних, представляти інтереси Росії в певних міжнародних судових інстанціях, коли вважається, що інтереси Росії такими рішеннями порушуються. І, власне, ми розуміємо, що поки Росія заперечує факт окупації, звичайно, більшість шкоди, яка наноситься, так само буде заперечуватися представниками Російської Федерації як в національних, так і в міжнародних судах. Проте задача сьогодні, яка перед нами стоїть, задача мінімум, да? Це створити, це, по-перше, задокументувати і підвести риску під тим, що вже втрачено, і оцінити це. По-друге, надати певні рекомендації різним органам влади, в компетенції яких є звернення до різних міжнародних судових інстанцій за захистом тих чи інших порушених прав і втрат. І по-третє, власне, створити підґрунтя і можливість для стягнення, для оцінки і стягнення шкоди з Російської Федерації на момент, коли така можливість юридично і фактично в Україні з'явиться, коли будуть вирішуватися ті чи інші питання як в міжнародних судових інстанціях, так і під час процедур відновлення Україною контролю над цими територіями. Плюс, що мені здається дуже важливо, і що для нас, як для представництва, важливо, власне, це те, що і ми закликаємо наших громадян розуміючи, що ці процеси компенсації доволі тривалі в часі, але ніхто точно нічого не зможе собі компенсувати, якщо не зафіксує втрати. Тому ми закликаємо наших громадян звертатися до правоохоронних органів наразі, в першу чергу, для того, щоб заявляти факт порушення, бо вже сьогодні правоохоронні органи можуть кваліфікувати будь-які вилучення в осіб, які на законних підставах володіли активами чи майном на окупованій наразі території, можуть документувати такі порушення, кваліфікувати як воєнні злочини, і, власне, це злочини без строків давності, які будуть розслідувані рано чи пізно, і ми дуже сподіваємося, що відповідні жертви зможуть отримувати рано чи пізно компенсації як в рамках національних судових процедур, так і в рамках міжнародних.
Тобто, які ваші основні рекомендації для тих, хто пострадал, да, от російської попитки анексії Кримського полуострова, якщо я не ошибаюсь, да, перше – це тщательно документувати все происходящее, а второе – це обращатися в прокуратуру или к вам?
Ну, станом на сьогодні так, а в майбутньому ми дуже сподіваємося, що це буде не тільки процедури звернення до правоохоронних органів, але й процедури фіксації обмеження або втрати таких прав і на рівні урядових структур. Станом на сьогодні, так, перша і найголовніша рекомендація – це звернення до правоохоронних органів.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Я напомню, что мы ведем нашу трансляцию не только на средних волнах, на частоте 648 АМ, также мы ведем трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Если вы до сих пор на него не подписались, исправьте это упущение, подпишитесь обязательно, и тогда вы не пропустите наших новых трансляций. Там же под трансляцией на YouTube вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Кроме того, я напомню, что есть номера телефонов, по которым к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Итак, место встречи 648 АМ, YouTube-канал радио «Крым Реалии» и сайт «Крым Реалии», на котором мы тоже ведем прямые трансляции наших эфиров. К нашему разговору присоединяется Виталий Власюк, украинский юрист в области международного права. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте поговорим о важности этих подсчетов, да, которые были сегодня презентованы в Киеве. Знаем мы о том, что инициатором, да, проведения такого подсчета является в том числе и постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Знаем мы сумму, да, итог этого исследования, порядка 135 миллиардов долларов. Давайте поговорим о важности этих подсчетов, учитывая, что этот процесс происходит, по сути, на 8-й год войны.
Наверное, хорошо, что он происходит. Давайте согласимся также с тем, что мы ожидали его и раньше. Мне, например, не очень понятно, почему вот это не было сделано раньше. Ну, мы уже, в принципе, слышали реакцию, там, допустим, Климкина на крымскую платформу, которая только при этой власти появилась. Климкин это объяснял, что, мол, нам было не до этого, у нас там была война, ну, допустим. Хотя я все равно считаю, что это можно было делать, надо было делать, и хорошо, что это делается сейчас. То есть мы сможем таким образом подсчитать. Все понимают, что у нас тупо отобрали кусок земли и все, что на этой земле стоит. И многое из этого принадлежит просто-таки напрямую государству. То есть у нас тупо забрали наше имущество, которое принадлежит каждому из нас, как гражданам Украины. И, естественно, кто-то должен эти деньги заплатить. И в этом все еще есть один очень важный момент. То, что мы выставляем этот счет, или, допустим, собираемся выставить этот счет Российской Федерации как оккупанту, никоим образом не означает, что мы отказываемся от Крыма. Это очень важно.
А вот каковы шансы все-таки получить компенсацию этого ущерба и что должно произойти, чтобы это стало возможным?
Шансы не очень высокие. Почему ее не очень высокие? Потому что, естественно, Российская Федерация нам эти деньги просто так не отдаст, откажется оплатить. Естественно, исполнить данное решение в Российской Федерации мы тоже не сможем, и в каком-то принудительном порядке эти деньги получить с бюджета не удастся. Но есть хороший шанс, если мы будем двигаться путем взыскания иска, чего угодно, каких-либо исполнительных документов на имущество Российской Федерации, которое есть у нас, которое есть в юрисдикциях других цивилизованных государств, которые согласятся с таким подходом и скажут: ну, ребята, извините, вот вы не правы, и Украина предъявила нам вот документы, поэтому вот ваше здание, например, или там ваш кусок трубы, например, или что-то похожее, ну, извините, но мы его у вас отбираем, реализуем, и деньги отдаем Украине.
То есть через конфискацию зарубежных активов?
Это, пожалуй, самый очевидный и самый эффективный путь.
Давайте поговорим... Давайте поговорим о реакции на прозвучавшее сегодня из Киева заявление. Реакции российского правительства в свободном доступе пока нет, но опубликована уже реакция подконтрольных Кремлю властей Крыма. Я, с вашего позволения, процитирую. «Крымские недра и другие экономические активы принадлежат крымчанам», так заявили в подконтрольном России парламенте Крыма. Конкретно это сказал Ефим Фикс, который занимает там должность вице-спикера, передает сайт РИА Новости Крым, и я по нему процитирую. Во-первых, 135 миллиардов долларов – это придуманная цифра, которая им, наверное, приснилась. Во-вторых, пусть они почитают Конституцию Украины, где написано, кто является собственником земли, недр и всего остального на территории Крыма или любого другого региона. Это граждане, а в данном конкретном случае – крымчане. И самое главное, пусть они почитают, сколько принесли убытков Крыму, заявил Ефим Фикс. Вот здесь нельзя не отметить, это тот редкий случай, когда контролируемые Кремлем крымские власти ссылаются на Конституцию Украины. Правда, пока это не 10-й раздел Конституции, но продолжу цитировать Ефима Зисевича. «Все деньги, которые Крым зарабатывал, выкачивались в центральный бюджет, а потом с барского плеча, если ты лоялен, тебе выделяли какие-то деньги. Поэтому пусть они не раскатывают губу и пусть скажут, сколько денег было вложено в развитие экономики Крыма. Сколько построено детских садов, школ, дорог, сколько заменено водопроводных труб и все, что связано с жилищно-коммунальной сферой. Пусть посчитают и успокоятся», сказал Ефим Фикс. Вот здесь еще один показательный момент, на который нельзя не обращать внимания. Непосредственно Ефим Фикс возглавлял рабочую группу, которая по поручению спикера Госдумы России Вячеслава Володина взялась подсчитывать в 2019 году сумму ущерба, который был якобы причинен Крыму за годы нахождения в составе Украины. Примерно на феврале 2020 года новости об этих подсчетах обрываются. Была озвучена предварительная сумма в 2,5 триллиона рублей. А 18 февраля 2020 года Владимир Константинов заявил, что сумма вот эта составила сотни миллиардов долларов. Сколько конкретно сотен миллиардов долларов эта сумма составила, Константинов, к сожалению, не уточнил, и дальнейшая судьба этих изысканий неизвестна. Но вопрос вот в чем. Вячеслав Володин тогда грозился заставить Украину заплатить по этому счету через европейские суды. Что можно сказать о перспективах этой затеи, и может ли Украина получить встречный иск от России?
Ну, там полный ноль, потому что любая конструкция юридическая подобного иска ведется к тому, что они будут вписывать в такие исковые требования фразы, что вот там Крым, там республика, элемент Российской Федерации, что это, мол, наши, и уж им скажут все адекватные цивилизованные страны. Есть куча международных актов, документов, которые четко фиксируют, что Крым украинский, то есть постановления Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому могут забыть все подобные мероприятия. А и есть, вернее, логику, что, мол, мы там вам что-то там построили, могут точно так же оставить при себе. Почему? Потому что они оккупанты. Все, что делает оккупант, это его, как говорится, право. За то, что страхи есть. Если у вас отобрали квартиру, там сделали ремонт, ну, никто же не возьмет, что за ремонт в квартире, правда? У оккупанта рано или поздно это заберут в том виде, в котором оно будет. И ущерб будет взыскан, а никаких там компенсаций за то, что он там якобы что-то там сделал, нет. Это совершенно не вписывается в логику, как работает право.
Если вся эта история вот с претензиями со стороны России, она не имеет каких-то внятных юридических перспектив, тогда зачем затеивается вот эта вся история с созданием в Крыму комиссии, которая считает ущерб, которая в итоге его там до конца, насколько мы понимаем, не досчитала? Если у наших радиослушателей есть точная сумма и новости о том, что все-таки была выведена окончательная сумма, просим прислать нам. Вот зачем тогда этот процесс происходит, как вы думаете?
Простите, я не понял. Вы сейчас меня спрашиваете?
Да-да, мы спрашиваем ваше мнение, почему тогда вот создается в Крыму какая-то комиссия, которая считает ущерб?
Со стороны России?
Да.
Так, ну, слушайте, это сейчас пропаганда, у них больше ничего нет. У них это сугубо информационная война. Все. Они себе сами, хотя я тоже не совсем понимаю их логику, они при каждом случае повторяют, как обезьяны, как попугаи, вернее, что вопрос Крыма закрыт. Так а зачем тогда вы, в принципе, лезете в эти все дискуссии? Ну, так и скажите еще раз, 115 раз, что, по вашему мнению, вопрос Крыма закрыт. Зачем вы что-то там считать, не считать? Разве не это делают, они тем самым наоборот показывают, что вопрос еще не закрыт. Что не согласны,
не. Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Виталий Власюк, украинский юрист в области международного права. Мы продолжаем наш эфир, и в продолжении эфира я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, работает номер телефона 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии». Там же есть поле для комментариев. Вы можете выражать свою точку зрения либо дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Наиболее актуальные и интересные комментарии стараемся читать. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, важная информация для крымчан. Не устаем повторять это. «Крым Реалии» стали еще доступнее для своих слушателей, зрителей и читателей. «Крым Реалии» запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Вы можете установить приложение «Крым Реалии», которое доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. В этом приложении вы можете слушать и наши эфиры, например, эту программу. К нашему эфиру подключается Владимир Жбанков, российский юрист в области международного права, эксперт Дома свободной России в Киеве. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, говорим мы сегодня о подсчете убытков, которые понесла украинская экономика в результате российской попытки аннексии Крымского полуострова. Слышали мы о том, что по некоторым, да, случаям идут уже разбирательства в международных судах. Это не идет речь о каком-то там консолидированном иске на 135 миллиардов долларов, во всяком случае, пока. Но давайте поговорим о том, возможно ли разрешение таких споров через международные суды, ведь известно, что Россия игнорирует почти все решения международных инстанций, которые касаются Крыма. Как вы думаете?
Ну, во-первых, как вы разумно заметили, почти все. Вот. Во-вторых, ситуация-то все-таки постепенно так или иначе будет меняться. Ничто не вечно. Рано или поздно ситуация придет к нормализации. И подобная фиксация, достаточно строгий подсчет убытков, это очень полезный шаг, во-первых, за дело на будущее. А во-вторых, действительно, это, соответственно, эти собранные материалы можно будет использовать и в текущих, и в будущих судах международных инстанций.
Насколько перспективными могут быть такие судебные разбирательства? И мы уже обсуждали в разговоре с нашим предыдущим собеседником возможность подачи ответного иска от России или контролируемых ею властей Крыма.
Ну, начнем со второго вопроса относительно перспектив подачи иска со стороны России. На данный момент я никаких сколько-нибудь внятных перспектив не вижу. Вот. А, соответственно, перспективы возмещения тех или иных убытков Украиной, которые причинила Россия, да, такие перспективы есть. И были прецеденты, когда российское имущество за рубежом арестовывалось, и российская сторона была вынуждена идти на те или иные уступки. Но это процесс долгий, сложный, и жернова правосудия мелят медленно.
Но это речь идет не о тех спорах, которые связаны с российско-украинским конфликтом.
Ну вот, которые позитивные прецеденты, да. Это было, если вы помните, уже лет, наверное, более 10 назад было такое дело много, когда удалось арестовать российский парусник Крузенштерн, и в итоге много-много смогла получить, соответственно, все компенсации, которые просила. Ну, так, например, то, что первое приходит нам.
Сколько времени могут длиться такие судебные разбирательства и при каких условиях, да, станет возможным то, что Россия, в случае, если международный суд так решит, будет компенсировать тот ущерб, который она нанесла Украине? Возможно ли это, пока Россия контролирует Крым?
Ну, во-первых, как долго? Да, долго. Сколько точно сказать, это невозможно. А по отдельным, так сказать, сюжетам это возможно, так сказать, в текущем положении, когда Крым оккупирован. И вот, но это нужно рассматривать каждое дело по отдельности. То есть тут не может быть речи вот обо всей вот этой сумме 135 миллиардов, а это речь о конкретных пострадавших субъектах. И их именно тут еще от этих, собственно, пострадавших субъектов будет требоваться большое количество усилий, чтобы принудить российскую сторону или тех или иных субъектов, представляющих Российскую Федерацию, к исполнению решений. Это сложная и кропотливая юридическая задача, но реализуемая.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Жбанков, российский юрист в области международного права, эксперт Дома Свободной России в Киеве. Итак, говорили мы сегодня о сумме ущерба, который был причинен украинской экономике в результате российской попытки аннексии Крымского полуострова. По этим подсчетам, порядка 135 миллиардов долларов составляет этот ущерб. Да, поговорили мы о методиках подсчета, о том, как была выведена такая сумма, является ли она окончательной и насколько результаты проведенного исследования могут использоваться затем либо в уголовных производствах, либо в производствах в международном арбитраже. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926 и 044 490 2905. Эти номера телефонов работают даже когда нас нет в прямом эфире. Тогда работает автоответчик. Все ваши звонки остаются записанными на автоответчик. Мы слушаем каждый ваш телефонный звонок. И если вам нужна какая-то помощь с информацией, если у вас есть вопросы, на которые вы не можете самостоятельно найти ответа, мы всегда будем рады вам помочь. Поэтому большая просьба оставлять ваши контактные данные, если вы хотите, чтобы мы связались с вами. Кроме того, есть почта редакционная, которая указана на сайте Крым Реалии. По этой почте вы также можете нам написать, дополнить информацию, которая звучит в нашем эфире, или предложить собственные темы для программ. Если вы считаете, что мы не обращаем на какую-то из тем, которые актуальны для жителей Крымского полуострова, должного внимания, обращайте наше внимание, пожалуйста, на такие темы. Также я напомню, что можно традиционно комментировать наши эфиры на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Сегодня у нас идет прямая трансляция на YouTube. Можете оставлять комментарии там сейчас, пока у нас еще длится прямой эфир, и по его завершении также можно будет комментировать нашу программу. Еще раз напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться совершенно бесплатно и связаться с нами. Еще раз напомню о приложении, которое запустил проект Крым Реалии для крымской аудитории. Вы можете скачать его для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение «Крым Реалии», которое доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и блокировки. В этом приложении вы можете смотреть программы телепроекта «Крым Реалии», ну и, конечно же, слушать наши эфиры, как прямые эфиры, так и в записи. Ну что же, это была программа «Крымский вечер». Я напомню, что каждый будний день с 8 до 9 часов утра по Симферополю и Киеву. У нас утренний эфир с 13 до 14 часов. Программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. И в 18.00 начинается вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Мы с вами увидимся и услышимся уже утром в понедельник. Поговорим о том, как в Крыму меняется ситуация с пандемией коронавируса. Крым снова бьет собственные антирекорды. Поговорим об этом, поговорим о последовательности и логичности карантинных ограничений, которые вводятся в Крыму. Если вам есть что об этом рассказать, пишите нам, звоните нам, принимайте участие в эфирах радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанными. Всего доброго, будьте здоровы.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.